Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире еженедельная программа «Из жизни епархии» в студии Оксана Таранова. В этом выпуске вы увидите. В Уваровском районе перезахоронили останки воина, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Воспитание на героических примерах. День воинской славы в Уваровском кадетском корпусе. Не погаснет память, не прервется связь времен. Телерассказ о Тихвинском храме города Кирсанова. В Уваровском районе 11 октября перезахоронили останки воина Красной армии, погибшего во время Великой Отечественной войны. По солдату была отслужена панихида в Христорождественском кафедральном соборе города Уварова, а торжественная церемония прошла в селе Моисеево, где на кладбище со всеми воинскими почестями останки были преданы земле. В конце сентября, в последний день поисковой экспедиции военно-патриотического центра «Набат», на месте боевых действий в Новгородской области были найдены останки погибшего красноармейца Советской армии Сибилева Ивана Сергеевича, уроженца села Моисеево Уваровского района. Спустя почти 75 лет поисковики вернули бойца на родину, где в Христорождественском кафедральном соборе города Уварова было совершено его отпевание. Уходя на фронт, Иван Сергеевич оставил жену Серафиму Егоровну и пятеро детей, которым было 13 лет, 9, 6, 4 года и младшему 6 месяцев. Спустя годы его семья значительно увеличилась. До наших дней дожили его две дочери. Сейчас у Ивана Сергеевича 11 внуков, а правнуков и праправнуков и сосчитать сложно. Долгое время семья ничего не знала о месте упокоения их отца и деда, хоть и неоднократно вели поиск.
Два года назад искал его по интернету, как бы по извещениям, знал, что 163-я стрелковая дивизия, искали места боев. Нашел я Обжина, значит, мы там связались с учителем Спарфина. На стеле, там Ясной Поляны есть обелиск, там мемориал, вот, там не было его фамилии. То есть он, значит, захоронен был где-то, ну, в районе деревни Обжина. Больше мы не могли никаких данных о нем найти.
Благодаря поисковикам в этот день Ивана Сергеевича на родной земле встречали дети и многочисленные внуки. Первые лица района, представители казачества и ветераны локальных войн, а также многочисленные жители села.
Сегодня траурный день. Сегодня мы провожаем в последний путь останки солдата, который с оружием в руках защищал нашу страну. Но сегодня счастливый день, потому что солдат вернулся с войны.
Поисковая работа будет длиться еще не один десяток лет, я думаю. И я надеюсь, что вот таких вот возвращений домой, таких дорог домой длиной в 70 с лишним лет будет больше.
Нет, наверное, больше того подвига, чем душу свою положить за други свои. И вот такие люди, как Иван Сергеевич, и вообще все участники Великой Отечественной войны, они с доблестью исполнили эту заповедь любви. Потому что они знали, что позади них их родная земля, их жены, их дети. И они шли, не жалея самого дорогого, что есть у человека, своей жизни. Шли ради нас, чтобы мы сегодня жили мирно и счастливо. Наша задача сегодня помнить. Помнить всех, кто воевал, и отдавать дань и уважение этим людям.
Возвращение бойца, пропавшего в годы Великой Отечественной войны, стало для Уваровского района большим событием. Под оружейные залпы и со всеми воинскими почестями на кладбище села Моисеево состоялась торжественная церемония перезахоронения останков красноармейца. Многие пришли выразить дань уважения земляку, выполнившего свой долг перед Отечеством ценой своей жизни. Внуки преклоняли головы перед дедом, которого не знали, но были уверены, что мирное небо над их головами его заслуга. Сложнее всех в этот день было дочкам Сергея Ивановича. Давно попрощавшиеся с отцом, они снова переживали горечь утраты.
Сразу пришла почтальонка, все нам сказала. Мама, конечно, плакала, начала все вспоминать опять, как провожали, как голодали, как жили. Все это все не воспроизводилось. Вот, но потом потихонечку, говорит, я в то же время как бы вот подарок судьбы, что вот вы еще сами живы, вы похороните отца, будете знать, где ваш отец. И вот так вот, я говорю, вам на закате вашей жизни как бы вот такое вот действительно чудо произошло.
И вот 11 октября останки Ивана Сергеевича Сибилева обрели покой в родной земле Уваровского района. Символично, что теперь через 3/4 века красноармеец воссоединился со своей семьей. Его могила находится рядом с могилами жены и двух сыновей. И ныне живущие родственники смогут в полной мере выказать дань уважения своему предку. Проведение дней воинской славы в Уваровском кадетском корпусе имени святого Георгия Победоносца – добрая традиция, нацеленная на воспитание молодежи на примерах героических личностей, которые многое сделали для победы России в решающих сражениях. В числе почетных гостей мероприятия – клирик Христорождественского кафедрального собора, иеромонах Петерим Сухов и представители Уваровской общественной организации «Ветераны Афганистана и локальных войн».
Со звуков гимна Российской Федерации традиционно начинается день воинской славы в Уваровском кадетском корпусе. Воспитанники 9-х классов подготовили рассказы-презентации о событиях Бородинского сражения. Это сражение считается важнейшей битвой Отечественной войны 1812 года. Русские войска под командованием Михаила Илларионовича Кутузова за короткий срок смогли восстановить численность своих рядов. Экскурс в историю сменяют концертные номера патриотической направленности. В сентябре День воинской славы объединил два памятных события – Бородинское сражение и сражение у мыса Тендра на Черном море. Одно из знаменитых сражений русского флота. В этом сражении Черноморский флот под командованием Федора Федоровича Ушакова одержал убедительную победу над численно превосходящим турецким флотом. Ко Дню воинской славы кадеты вместе с педагогами подготовили стихи, танцы, песни. Личности, благодаря которым эти сражения стали решающими и привели к победе, теперь являются теми людьми, на которых и должны равняться современные военные воспитанники. В завершении мероприятия к кадетам обратился отец Петерим.
Достоянием нашей с вами страны всегда была великая слава, вдумайтесь в это слово, действительно великая слава. А кто создавал эту славу? Она же не сама с неба свалилась. Вот стоит страна, и вот слава. Ее создавали люди, такие же, как мы с вами, простые люди. Они создавали эту славу. А благодаря чему они ее создавали? Благодаря тому, что они были готовы ради своей родины, ради своих близких на все. Они были готовы идти на самопожертвование.
День воинской славы – один из первых в текущем учебном году. Дней, которые навсегда отпечатали памятные даты России, много. А значит, у дружной кадетской семьи есть еще не один повод, чтобы с гордостью вспомнить подвиг предков, отдать им дань памяти и извлечь для себя уроки на будущее.
Неотъемлемой частью города Кирсанова является Тихвинский храм архиерейского подворья. Около 200 лет назад он являлся центральным храмом Тихвинского Богородицкого женского монастыря, основание которого связано с именем преподобной Марфы Тамбовской. До своего закрытия и частичного разрушения Тихвинская церковь являлась великолепным строением. Монастырь – центром высокой духовной жизни огромного Кирсановского уезда, а его насельницы – примером для подражания многих православных. Кирсановцы жили в благочестии и по заповедям Божиим, храня веру православную и память об обители, ее насельницах и передавая своим потомкам. Олег Свешников не понаслышке знает о традициях монашеской жизни, примерах хранения веры и жизни по заповедям Божиим. Его двоюродная бабушка Пелагея Никифоровна Жильникова во всем Кирсанове единственная из живых свидетелей событий, которые разворачивались более 70 лет назад.
Я помню, им тут, когда их выгнали из монастыря, они тут пришли в деревню, им родители дом построили вот у нас их. А потом их совсем выгнали, кого куда.
Эти воспоминания Пелагеи Никифоровны о нелегкой судьбе насельниц Тихвинского Богородицкого женского монастыря до сих пор вызывают бурю эмоций. Его история удивительна и печальна, а основание неразрывно связано с именем преподобной Марфы Тамбовской.
Марфа Тамбовская основала общину, дала ей устав, образ жизни. Вот. После ее смерти ее сестра Пелагея, она, значит, взяла на себя, скажем так, она начала оформлять эту общину из просто, которая жила в доме и подвязалась в молитве и посте, да, вместе с Марфой, для себя стала оформлять уже как монашескую общину.
Ее трудами в 1849 году монашеская община получила статус монастыря. На окраине Кирсанова была выстроена небольшая церковь Тихвинской иконы Божией Матери. На этом месте впоследствии был возведен новый каменный храм.
Монастырь, он очень активно развивался, он имел очень строгий устав. И, ну, скажем так, что на момент революции он насчитывался более 500 монахинь. В момент революции у нас сейчас более 500 монахинь. У монахинь на территории монастыря была больница, школа, приют. То есть они раздавали еду, значит, неимущим. У них была конюшня, швейные, ткацкие мастерские. Они занимались не просто, допустим, не просто ткали, да, занимались и золотошвейные работы. Некоторые работы монахи занимали призовые места в Париже на выставках.
Много и о том времени известно из архивов. И только Пелагея Никифоровна может передать из уст в уста рассказы самих монахинь. Ее родная тетя инокиня Дарья и двоюродная сестра монахиня Варвара. Впоследствии многое ей рассказывали об укладе монашеской жизни.
Встанем рано, просветаем молитву. У них земля была своя тогда, ведь в монастыре, когда они жили-то. Вот, просветайте, а потом, что там собираются, едут на лошади, за седмом там куда, и снопы тогда и возили, ведь лошадь была у них. И вот моя тетя, она работала здесь, тогда в монастыре, она... Тогда ведь не был магазин такой вот. На церковь плащаниц делала она, бисерем высывала. Она тогда была, когда в монастыре, она там вышивала пояс вот на руках, она вышивала батюшкам. И вот это как фарт, как их называют.
Ептохи.
И это она вышивала все на этом-то.
Более чем за 100 лет монастырь трудами всех своих насельниц вырос настолько, что к началу 20 века занимал в городе целый квартал и был вторым по материальной обеспеченности среди женских обителей Тамбовской епархии. Но всему этому благополучию в один миг пришел конец. В 1918 году обитель была преобразована в коммуну, и вскоре монахинь изгнали из монастыря. Землю раздали людям, сестринские корпуса стали многоквартирными домами. Именно о том времени Пелагея Никифоровна может многое поведать. Сухие архивные справки не передают тех лишений и невзгод, которым подверглись монахини. Многие объединялись в небольшие группы. Так им было проще найти для себя приют, который зачастую делились с другими обездоленными родственниками, как в случае Пелагеи Никифоровны.
Ее же тетка родная была инкиней. Угу. Вот. А еще у нее... Мать ходила, псалтырь читала после войны и вплоть до, там, до 70-х годов, то есть лет 30 она. И вот она сначала мать туда к ней, к этой к тетке перебралась, к инкине, а потом уже ее взяли. Вот. И вот они там все восьмером жили. Домик небольшой, но у всех была своя комнатка, она за печкой жила.
И вот напротив нас, на Советской, жила... Она, у них была корова, куры, они всегда приносили им, особенно к Пасхе. Тетлян была в фартке, яичков несет, это фартк на прям, а и в чего-нибудь накладет и несет. И молоко приносили, сливали они в ведро, а потом делили кружкой.
Так, с помощью благочестивых жителей Кирсанова доживали свой век насельницы Тихвинской Богородицкой женской обители. Сейчас немногие вспомнят, не все знают, где находятся их могилы. Несмотря на это, за могилами монахинь и по сей день ухаживают. Конечно, деревянные кресты покосились, железные покрылись ржавчиной, но сорная трава их не закрывает, и время от времени появляются цветы. И пусть этого недостаточно, зато показывает, что годы гонений на православную веру не лишили людей памяти, не искоренили веру. После закрытия монастыря и изгнания монахинь, только Тихвинская церковь 14 лет продолжала служить по назначению – Домом Господним, являясь приходским храмом. Но и его настигла печальная участь.
Здесь были, то есть, мастерские. Вот. В нижнем храме была токарная мастерская, вот. На втором этаже здесь сидели электрики, а здесь стояли техника, двигатели, которые работали, запускали, детки их изучали.
Около 70 лет в стенах Тихвинского храма не звучала молитва. И только в 2009 году состоялась торжественная передача Тихвинской церкви Тамбовской митрополии. Разработан проект восстановления Тихвинской церкви. В настоящее время осуществляется его реализация. Работы идут медленно, но восстановить храм после многолетнего забвения – нелегкое начинание. Прихожане храма не теряют надежду и уверены, что с помощью Божией удастся вернуть красоту. Красоту и величие святыни, ведь и передачи церкви верующим они тоже ждали много лет. Некоторые утверждают, что и по сей день в Тихвинском храме ощущается дух того времени, когда в нем звучали молитвы подвязавшихся монахинь.
Бог поругаем не бывает, понимаете? И поэтому, конечно, и остался этот дух, и люди очень чувствуют это, чувствуют благодать. Ты просто выходишь, когда из храма, просто на крыльях летишь после божественной литургии.
Сейчас Тихвинская церковь является храмом архиерейского подворья. В престольный праздник совершается служба трех архиереев Тамбовской митрополии. Благочинным Кирсановского церковного округа ведутся работы по возвращению церкви некоторых строений, некогда принадлежавших обители. Конечно, воссоздать первозданный архитектурный ансамбль вряд ли удастся. Да и возродить обитель уже невозможно, ведь сейчас это центр города, а не окраина, как это было более века назад. Но Тихвинский храм будет служить символом и напоминанием того, что православную веру искоренить невозможно. Несмотря на все гонения и невзгоды, истинно верующие хранят свет христианства в сердце и зажигают им окружающих. И он, по промыслу Божию, в свое время воссияет еще ярче. Главное только – верить.
Разрешите напомнить вам слова святителя Иоанна Златоуста. Вера во Христа не только, чтобы заботиться о приятностях жизни, но и то, чтобы терпеливо и благодушно переносить всякое находящее искушение в печалях, скорбях и неприятных случайностях, пока Он явит нам милость свою. Желаем вам терпения и смирения. До свидания.